Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что сначала в Совете Федерации, потом уже в Кремле заявили, точнее, исключили предложенную в Турции сделку по Крыму. Очень любопытное заявление в интервью, значит, Ленте.ру сделал профессор Турецкого университета, который сказал, что вот если, значит, Москва и Анкара взаимно признают Кипр и Крым, то тогда будет хорошо. Далее у нас с вами Минздрав, который одобрил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и «AstraZeneca». В России предложили запретить тратить детское пособие на сигарету и на сигареты и спиртное. И в России создадут капсулу времени для потомков. Те самые капсулы времени. Вот. Но теперь, в силу того, что мы живем в эпоху цифровизации, предлагают эту капсулу времени цифровизировать, но тоже оставить послание потомкам. В «Умных парнях» сегодня ждем Светлану Журову, депутата Государственной Думы, олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту. Будем говорить и про новую этику в спорте, будем говорить про то, что мы болеем за РОК. А РОК, я напомню, что это Российский, значит, олимпийский комитет. Именно так под, значит, таким наименованием выступает российская национальная сборная. Будем говорить о развитии любительского и профессионального спорта в России. Так что, пожалуйста, дождитесь. В 15:05 у нас стрим в Ютубе будет. Тоже канал «Говорит Москва». Сейчас смотрим на ленты информационных агентств. В общем-то, ничего такого с пометкой срочно вижу единственную новость, что около 1000 российских военных примут участие в учении в Таджикистане, сообщает Центральный военный округ. Значит, участие в трехстороннем учении в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном. Я напомню, что сейчас президент Таджикистана принимает ряд мер для усиления контроля на границе в связи с тем, что американцы вывели свои войска из Афганистана, и, соответственно, многие опасаются, что теперь на границе будет неспокойно. О движении давайте коротко.
В движении.
Так, сколько? 5 баллов, кстати, показывает Яндекс. Движение довольно тяжелое. К 7 вечера будет 7 баллов. 7-3-7-3-9-4-8. По крайней мере, такой прогноз дает Яндекс. По МКАДу скажу. От Щелковского шоссе по внутренней стороне пробка до Старой Рязанки. Далее пробка начинается примерно от Котельников и заканчивается она в районе Братеева. Будьте, пожалуйста, внимательны. В обратную сторону тоже тяжело. Так, есть затруднения. Еще скажу. Перед Ярославским шоссе и в районе Осташковского шоссе. По Садовому кольцу самое серьезное сейчас затруднение — это Таганский узел и вот здесь вот Якиманка, район Ленинского проспекта. При выезде на Садовое кольцо, там и Мытная улица тоже аж коричневым, Яндекс помечает эту территорию. Есть еще затруднения на третьем транспортном кольце. Самое серьезное — Лефортовский тоннель, внешняя сторона, там дорожно-транспортное происшествие. И по внутренней стороне, если смотреть от, соответственно, Шереметьевской улицы, это пробка, вот до проспекта Мира, и есть еще пробка, ну, естественно, в районе Савеловской эстакады, и еще вот здесь вот Скаковая улица, будьте, пожалуйста, внимательны, так, и Тверская, Ямская в районе Белорусского вокзала.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, российские регионы не могут быть предметом сделок, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он так прокомментировал предложение профессора Турецкого университета Хасана Унала по взаимному признанию Москвой, Анкарой, Кипра и Крыма. Цитирую: «Вряд ли уважаемый профессор может олицетворять официальную точку зрения Анкары. Во-вторых, российские регионы никогда не могут быть предметом каких-то сделок». Накануне Унал рассказал изданию «Лента.ру» о гипотетической сделке, согласно которой Россия могла бы признать независимым государством Турецкую республику Северный Кипр, а Турция отказалась бы от заявления, будто Крым – это территория Украины. Ученый уточняет, что Москве достаточно не препятствовать другим странам в признании Турецкой республики Северный Кипр и начать, цитирую, прямую торговлю с Северным Кипром. Анкара же в этом случае могла бы согласиться позволить своим авиакомпаниям производить прямые рейсы на российский полуостров Крым. Юрий Мавашев, директор Центра изучения Новой Турции, с нами на связи. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, Ирина.
Скажите, пожалуйста, то, что заявляет Хасан Унал, это действительно точка зрения отдельно взятого ученого, или так или иначе в Турции циркулирует такое мнение, оно есть, и вот господин Унал его транслирует?
Вот вы в точку задали вопрос, потому что на самом деле разговоры об этом, разговорчики ведутся, в общем, еще с 2014 года, да, когда были известны крымские события. И да, с этой точки зрения сейчас говорить, что вот какая-то такая маргинальная точка зрения, которую озвучил некий профессор, нет, я бы так не говорил, да. Вообще Турция очень так предприимчиво подходит к решению политических задач своих, таким с расчетом. Их, в общем, не интересует вопрос о ценностях, да, то есть я имею в виду, будь то территориальная целостность или право нации на самоопределение. Ведь здесь же этот вопрос, по большому счету, стоит. И в этом смысле, да, он отразил восприятие крымской истории турецкими властями. Я думаю, что в турецком истеблишменте многие считают, что, в общем-то, Россия и Турция оказались где-то в схожих исторических условиях. То есть обе страны проводят такой курс, который трактуется как независимый. Так. Да, обе не готовы поступать со своими ценностями. Активно выстраивают контакты в Азии и на Востоке. Но вот в данном конкретном случае почему-то все-таки создается впечатление, что это больше это заявление, да, этот комментарий, он направлен как будто бы...
На прощупывание почвы, вы считаете?
И это, хотя, в общем-то, почва-то российская, она понятна какая, да, вот, она в Крыму, в частности. Вот. Но я думаю, что это даже какой-то сигнал западным партнерам, да, почему? Потому что... Мы же помним, не так давно президент Турции Эрдоган посещал Турецкую республику Северного Кипра, и он говорил о том, заявлял, да, отмечал, что турецкая сторона будет делать все возможное, чтобы Турецкую республику Северного Кипра, ТРСК или ККТЖ, как ее турки называют, да, чтобы ее признали как можно большее число стран. То есть, с этой точки зрения, да, это какой-то вот похоже скорее на посыл вот такой, я имею в виду вот западным партнерам, еще почему, да, кроме вот этого вот визита. Потому что ведь в августе 23 числа, если мне память не изменяет, должно состояться такое мероприятие, там, как угодно, да, в Украине или на Украине по-любому, должно состояться мероприятие под названием «Крымская платформа».
Так.
И турецкий президент Эрдоган в апреле, он заявлял, что, во-первых, он приветствует создание этой крымской платформы, да, ну, явно такая антироссийская история, где, в общем, обсуждает статус Крыма, который в России не обсуждают. Ну и, соответственно, возникает вопрос, и как вот после этого. То есть, мало того, речь идет о том, что, возможно, президент Турции сам лично будет присутствовать во время работы вот этой крымской платформы. Вот надо будет посмотреть, дождаться все-таки 23 августа, да, потому что даже президент США Джо Байден не только сам туда не отправится, да, это не так давно было, да, об этом новость, но и вице-президента Камалу Харрис не отправит туда. Если же турецкое руководство в лице самого президента будет присутствовать там, то... Но это достаточно, конечно, такой серьезно. И говорить после этого, да, о чем-то, вообще довольно странно.
Юрий правда? Юрьевич, а вот здесь просто интересная история в позиции, значит, господина Унала, что вот надо так-то, если вы нам, то мы вам.
Да.
Вот такие прямые товарно-денежные отношения. Но, с другой стороны, 50 лет практически, вот по поводу Северного Кипра, вот такой статус-кво. Вот. Но периодически там военные корабли, значит, туда-сюда курсируют, просто корабли, которые относятся к ВМС. Вот. А принципиально для Турции Вот это вот такое заговаривание на эту тему с Российской Федерацией. Про что? Если статус-кво сейчас такой, и по сути у Турции, ну что называется, во внешней политике нет таких проблем, которые есть у Российской Федерации после 2014 года. Это зачем?
Вот я и думаю, что это не столько разговор с Российской Федерацией, сколько какой-то посыл западным коллегам и партнерам, вот такой, через Россию, ну, по касательной. Почему нет? Я же почему-то все-таки предполагаю, что если действительно все равно разыгрывать вот эту тему, да, которую, да, на мой взгляд, можно было и нужно было, кстати, об этом многие эксперты говорили, с 2014 года начиная, да, разыгрывать тему Кипра просто потому, что России это выгодно, не потому, что мы там готовы признать его, не в этом дело, да, просто вот поиграть в эту историю, то все-таки более, мне кажется, было бы важно здесь, ну, простой пример. Вот не так давно в Тунисе, казалось бы, какая связь, да, там произошло вроде как, там кто-то считает, что переворот, кто-то еще что-то считает, в общем, президент там, президент Туниса заморозил деятельность парламента. Там есть исламисты, которые, кстати говоря, в общем-то, союзники, да, турецких властей, так или иначе. Вот им сейчас перекрыли там кислород, грубо говоря, да. Ну вот России нужно сотрудничать, например, очень активно, на мой взгляд, с президентом Туниса. Для чего? Ну, в частности, да, не только это делать, но в том числе. Так. Потому что нам нужно показать турецким партнерам, что даже вот в вопросе Крыма мы, ну, во-первых, Крым действительно неразменная монета, а во-вторых, мы будем, мы можем, да, и готовы менять, разменивать что-то на тех полях, на которых это выгодно нам. Вот, то есть, потому что это очень важно, то есть не терять инициативу. Поэтому я и говорю, что вот об этом говорят с 2014 года, но как-то вот все-таки риторически такое впечатление, что делается, может быть, не совсем достаточно, да, вот в этом направлении. Потому что мы все время приходим к тому, что вот это Туртичу что-то предлагает. Вот после Карабаха они предлагали 3 плюс 3, да, вот этот вот формат создать нам. Еще что-то. То есть происходят какие-то постоянно с их стороны такие вот... такая вот подача интересная, да?
Или просто эта подача интересная, еще вот Виталий справедливо замечает, говорит, Северный Кипр разве признали союзники Турции? Тут же Азербайджан, Пакистан, с которым, как бы, ну, как минимум, вот, нейтральные отношения.
А тут вдруг вопрос,
к России по поводу Крыма надо обращаться.
Азербайджан не признал, вот, но сейчас, это очень интересно, добьется ли Турция, тоже, кстати, вопрос очень даже в точку, добьется ли Турция того, что, ну, например, Пакистан союзник, да? Турецкий сможет признать Турецкую республику Северный Кипр. Вот если это произойдет, вот это будет очень серьезно, и тогда можно будет говорить действительно о формировании некого нового, ну, не знаю, альянса, да, оси, там, чего угодно.
Понятно.
Вот. То есть до тех пор, пока это не случится хотя бы этого в отношении Кипра, призывать там к чему-то Россию, да. Хотя, конечно, да, безусловно, ну, нельзя здесь все время набирать, как говорится, в рот воды и утверждать, вернее, притворяться, что нас это не интересует, признание Крыма. Нет, наверное, все-таки интересует. Но, еще раз говорю, это должно интересовать с той точки зрения, что у России должно быть много разменных монет на разных полях, и разыгрывать это надо систематически, а не от случая к случаю, да?
Понятно.
Вот, это очень важно.
Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Юрий Мавашев был с нами, директор Центра изучения Новой Турции. Так, кто тут еще писал? Григорий говорит, в последнее время много рекламы. Появилась о продаже недвижимости на Северном Кипре. Не знаю, я не видела, честно говоря. Не интересовалась, по крайней мере, этим. Может быть, вы интересуетесь. Виталий, учитывая наши витиеватые отношения с Анкарой, конкретно с Эрдоганом, эта сделка кажется фантастикой. И каким-то, значит, он тут называет канал, где очень много всяких программ про фантастического толка. Так, пока оценивали предложение ученого из Турции о сделке по Крыму, Турция и Украина договорились о строительстве 2 корветов класса А, да? Говорит Карл, это не происходит пока одни, потом другие. Это все происходит параллельно. Чтобы вы понимали. В любом случае, это только так. Да, Виталий справедливо замечает по поводу непризнания Азербайджаном и Пакистаном Северного Кипра как части Турецкой Республики. Но тем интереснее, конечно, почему было сделано это заявление. По крайней мере, наш собеседник Спадьма Вашев говорит, что, возможно, оно было сделано не столько для Российской Федерации, сколько оно было сделано, чтобы заявить, вот, протранслировать турецкую позицию вовне, то есть, может быть, даже в сторону Соединенных Штатов Америки. Потому что здесь еще важно отметить, 11 апреля Реджеп Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским подтвердил свое принципиальное решение не признавать Крым, частью российской территории, выступил за, цитирую, территориальную целостность и суверенитет Украины, а президент Владимир Путин в ответ на это заявил, что ему подобные высказывания неинтересны. То есть вот было высказывание Эрдогана, была реакция Владимира Путина, а теперь вот ученый, профессор, который, как выясняется, все-таки транслирует не совсем свою точку зрения, а, по крайней мере, то, что циркулирует в турецком эстеблишменте.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и «AstraZeneca». Цель изучения безопасности и иммуногенности сочетания препаратов. Об этом говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в 5 медицинских организациях, в том числе в научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России, Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова и клинике МедСи. Испытания будут проводиться до 2 марта 2022 года. В них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводиться внутримышечно. Причем здесь стоит отметить, что в мае этого года, то есть буквально пару месяцев назад, Минздрав отклонял испытание комбинации вакцин «Спутник V» и «AstraZeneca», объяснив это отсутствием в заявлении на проведение исследования характеристики эффективности и безопасности препаратов, а также данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов этого исследования. Сергей Нетесов, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор завлаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, с нами на связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день и вам, Евгений.
Скажите, пожалуйста, самое главное, что это даст и вообще для чего подобного рода исследования проводятся? Оно с точки зрения как бы политической хорошо, потому что вот наша вакцина и вот их вакцина, или это исключительно медицинская прежде всего заинтересованность?
Я думаю, что здесь все вместе замешано, потому что есть и политическая составляющая, конечно, укрепление отношений научных, но есть и практическая составляющая, которая заключается в том, что вот идея вакцины «Спутник», она очень здравая. Когда используются два разных штамма, два разных серотипа аденовируса для введения одного и того же гена, одного и того же белка коронавируса. Но дело в том, что вторая компонента «Спутника», аденовирус пятого серотипа, он широко распространен, и многие люди имеют к нему антитела. Поэтому второй компонент, конечно, можно было бы сделать, так сказать, более, скажем так, независимым от того, есть у людей антитела или нет. В то же время у вакцины AstraZeneca, которая разработана в том числе совместно с Оксфордским университетом, она основана на аденовирусе шимпанзе, тоже 26-го серотипа, как и первый компонент спутника. Но дело в том, что там отмечены побочные реакции, связанные с образованием тромбозов. Они, конечно, редкие довольно, эти реакции, но они есть. Так вот, если первым компонентом такой новой двухступенчатой вакцины поставить нашу, «Спутник Лайт», а вторым компонентом «Шимпанзе», то вот такие вот побочные эффекты, они, вообще говоря, должны сильно уменьшиться. И таким образом, вот такая обновленная двухкомпонентная вакцина, она могла бы быть очень даже перспективной.
Сергей Викторович, здесь важно понять, я, по крайней мере, читаю заявление вашего коллеги, господина Викулова, который свою точку зрения по поводу вот этого исследования по сочетаемости вакцин высказывал. Он говорит, что надо выяснить, как она повлияет на формирование индивидуального популяционного иммунитета.
Ну, это-то само собой, понимаете, но это выяснится только в результате испытаний третьей фазы, вот такой новой вакцины.
Так.
Как я понял, насчет этого и договорились.
Просто интересно, почему выбирается именно Лайт и AstraZeneca?
Ну, потому что вакцина Johnson & Johnson, например, тоже векторная вакцина американская, она основана на том же пятом серотипе, который у нас и есть. Какой смысл, так сказать, масло масляное делать? Та же самая китайская вакцина, насколько я знаю, основана на пятом серотипе. Джонсон и Джонсон основана тоже на 26-м. И тогда получается ситуация такая, что наша комбинация будет уникальной. Она будет отличаться от всех остальных, и это будет очень полезно.
Здесь важно понять, скажем так, почему берется Лайт, это же как однокомпонентный получается, да, вакцина? То есть однокомпонентная AstraZeneca,
это однокомпонентная вакцина на основе аденовируса 26-го серотипа.
Угу. Правильно ли я понимаю, что вот это сочетание должны отработать как раз, ну, в целях профилактики защиты людей, которые так или иначе, что для них неэффективны другие виды вакцин?
Такая новая комбинация, да, она может оказаться, в общем-то, перспективной и для AstraZeneca, у которой есть побочные реакции, потому что если первым компонентом поставить нашу вакцину, у которых их гораздо меньше, то, по идее, серотип-то тоже 26-й, по идее, побочные реакции должны уменьшиться у компонента AstraZeneca. А то, что AstraZeneca заменит наш 5-й серотип, это позволит усилить вторую дозу, эффективность второй дозы, потому что 26-й серотип шимпанзе, он, вообще говоря, у людей не встречается. То есть здесь получится, что усиливаем вторую дозу вакцины.
А, усилим вторую дозу. Просто здесь интересно, ведь вакцина «Спутник Лайт» задумывалась как раз для того, чтобы вводить один компонент. Правда, сейчас уже говорят, что она для ревакцинации или она для определенной категории граждан. Вот в данном случае, когда есть сочетание «Спутника Лайт» и «AstraZeneca», не получается, что это работает по принципу того же самого двухкомпонентного «Спутника»? Просто такой вопрос.
Это двухкомпонентная вакцина. Угу. Это двухкомпонентная вакцина. Здесь вы правы, но дело в том, что здесь усиливается второй компонент. Вместо 5-го серотипа 26-й серотип шимпанзе. Так. И это намного сильнее, чем второй компонент обычного спутника. Так что вот это фактически такая модернизированная вариация обычного спутника ВИ, но с модернизированным вторым компонентом.
Сергей Викторович, еще очень важный момент. Помните публикации в зарубежной прессе по поводу жалоб на, значит, тромбозы от пациентов, которых прививали вот AstraZeneca? Несколько публикаций точно таких было, и тогда, значит, говорили, что надо все-таки проверить на безопасность. В данном случае я правильно понимаю, что если Минздрав разрешает клинические испытания, значит, все-таки все страхи и сомнения по поводу AstraZeneca и ее безопасности развеяны?
Ситуация такова, что на самом деле все реакции мы узнаем только в результате испытаний, а не до испытаний. Как мы их можем узнать теоретически, понимаете? Но дело в том, что если первым компонентом будет наша вакцина «Спутник Лайт», основанная на человеческом 26-м серотипе, а вторым будет вот та вакцина, это, по идее, должно резко сократить побочные реакции от AstraZeneca, которые на самом деле не так уж и велики. Это там несколько случаев на миллион. Так что вот здесь, еще раз говорю, вот такая комбинация может усилить и наш спутник, и, так сказать, вдохнуть новую жизнь в компоненту AstraZeneca, потому что она будет использоваться второй, а не первый.
Сергей Викторович, еще важный момент. Буквально пару месяцев назад Минздрав отклонял испытание комбинации этих вакцин и тогда объяснял это отсутствием заявления на проведение исследований, характеристики эффективности безопасности и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования. Что такое этические аспекты исследования? Я правильно понимаю, что все проблемы как бы решены? И теперь претензий в этическом плане нету никаких.
Вы знаете, я вообще не видел этических проблем с самого начала. Как мне кажется, это было такое завуалированное, что ли, объяснение того, что не договорились. Мне кажется, что никаких здесь этических-то проблем как раз нет. Угу. Дело в том, что подразумевается, что сейчас пойдут клинические испытания третьей фазы в новой комбинации вакцины AstraZeneca, которые должны уменьшить ее вот эти вот побочные эффекты. И мне кажется, что здесь просто договорились специалисты между собой, договорились сотрудники министерств. Поэтому и результат такой.
Здесь интересный еще момент, с учетом того, как, значит, в Европейском Союзе ограждали государство и предупреждали, что нам не нужен вот этот вот, значит, вакцинная война фактически, это признаем, то не признаем. Означает ли это, что все-таки Российской Федерации удалось наладить хотя бы с кем-то вот этот мостик в плане взаимодействия? А значит, дальше следующим этапом мы можем рассчитывать на то, что на эти исследования посмотрят производители других вакцин и скажут: а, значит, так можно. Это вот как бы элемент вакцины дипломатии, что называется.
Вы знаете, вот вы сейчас, так сказать, очень хороший вопрос подняли. И, по моему мнению, вы правы, что здесь такой, так сказать, тонкий, извилистый ход дипломатии имеет место быть. Но здесь ситуация еще заключается в том, что вот кто конкретно договаривает с той стороны, я не очень понимаю, потому что исходная разработка делалась в Великобритании, которая сейчас не член Европейского Союза. А вот производство-то делали в AstraZeneca, а это межнациональная компания. Поэтому здесь есть такое дело, такой вот, понимаете, извилистый ход с другой стороны, но за тем же самым, чтобы нашу вакцину признавали. Понятно. Так что в этом тоже есть политические резоны, и они очень положительные, на мой взгляд.
Спасибо большое, Сергей Викторович. Сергей Нетесов был с нами, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, зав. Лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Далее новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Любопытная новость, которая только что пришла по каналам, значит, РИА Новости. 9-летняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в МГУ. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовнич. Рособранадзор сообщил, что девочка, ей 9 лет, она сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, биологии, информатике. СМИ писали, что она планирует поступить на факультет психологии МГУ. В вузе выражали готовность принять такую студентку, если она справится со вступительными испытаниями. Садовнич отметил, что у него большой опыт приема. Он видел ребят, которые поступали в 14-15. По его словам, это всегда особый случай. Любой врач скажет, что ребенок еще формируется. Такие ребята требуют особого внимания.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.37. Уже мы с вами продолжаем. В России предложили запретить тратить детское пособие на сигареты и спиртное. В Госдуму поступил законопроект соответствующий. Смысл в чем? Предлагается создать некий социальный электронный счет, привязанный к карте МИР, родителей или опекунов, которые получают детские деньги. Так называемые детские деньги. Таким образом, государство получит возможность контролировать транзакции по этому счету с использованием информационной системы нефинансового процессингового центра. Как следует из пояснительной записки, в частности, станет невозможной оплата алкоголя, табака, иных товаров, перечень которых установит правительство. Тем не менее, по мысли авторов, торговым организациям придется дорабатывать программное обеспечение кассовых терминалов для подключения к новой системе. На эти цели предлагается выделить деньги, которые будут сэкономлены за счет сокращения расходов регионов по доставке пособия гражданам. При этом дополнительных федеральных расходов не предполагается, следует из сопроводительных документов. То есть смысл в чем? Что если родители или опекуны получают какое-то пособие на ребеночка, получать они будут только на определенную карту, иметь определенный электронный счет с ограниченным перечнем списка покупок. Инна Светенко с нами, председатель комитета Софеда по соцполитике, депутат Мосгордумы. Инна Юрьевна, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а интересно, можно ли назвать систему, вот, скажем так, вот эту проблему нецелевых трат системной проблемой? От чего появляется такой законопроект?
Ну, дело в том, что пока законопроекта нет, а есть только законодательная инициатива Курганской областной думы. Угу. И хочу отметить, что действительно неоднократно возникают такие законодательные инициативы, и связано это прежде всего с тем, что асоциальные элементы, так называемые, или ну, иногда их называют неблагополучные семьи, где родители страдают вредными привычками, деньги, которые прямым образом получают из бюджета именно на детей, как социальные выплаты, часто тратят на алкоголь, на табак и прочие расходы, которые совершенно не касаются детей. И поэтому постоянно возникают вопросы, связанные с тем, как обезопасить семью от того, что деньги тратятся не на детей, а на что-то другое, тем более не имеющее никакого отношения к детям. И поэтому такая ситуация, именно дискуссионная у законодателя, она возникает. Но отмечу сразу, конечно, есть ряд выплат, такие как материнский капитал, где очень жестко обозначено то, куда можно тратить эти деньги. Но ежемесячные выплаты, которые получают на детей, конечно же, они могут быть потрачены, допустим, на еду, на то, чтобы купить детям там одежду.
На жизнь, на жизнь.
На жизнь, да. А жизнь-то, она очень разнообразна. Иногда, порой, эти деньги, ох, как важны для того, чтобы заплатить коммунальные платежи и не быть в должниках, купить, я не знаю, дрова или уголь в отдаленных регионах. И вот здесь как предусмотреть то, на что они тратятся? Ведь на самом деле они тратятся именно на семью, на детей, чтобы они были дети в комфортных условиях.
Инна Юрьевна, здесь наши слушатели уже предполагают, как такие истории будут обходиться, что мешает, во-первых, снять деньги в банкомате и потратить их на тот же табак или алкоголь. А другой слушатель говорит, так будут просто покупать то, что разрешено, перепродавать и покупать снова. Ну, то есть всегда как бы вот... найдут, как это обойти. Другое дело, я просто пытаюсь понять, а есть ли какая-то, может быть, статистика, или действительно это отслеживается? Насколько проблема может быть системной?
Вот видите, даже наши радиослушатели и то уже вместо того, чтобы подумать, как помочь, знают точно, как обойти.
Да.
И действительно, абсолютно правы радиослушатели, которые говорят о том, что чем сильнее действие, тем сильнее противодействие. И здесь важно, прежде всего, работа вот с такими асоциальными семьями. Конечно, их процент небольшой, если говорить о семьях с детьми. И прежде всего существуют органы опеки и попечительства, как тот инструмент, который обязан смотреть за семьями, за той ситуацией, которая в семье происходит, и делать так, чтобы дети не были обделены в таких семьях. То есть это работа серьезная и большая. А вот такими запретительными мерами, к сожалению, не всегда можно достичь того результата, как подсказывают радиослушатели, что можно и таким, и другим образом, было бы желание обойти те или иные острые углы. Важно, чтобы в таких семьях, которые являются асоциальными, деньги доходили до детей, чтобы дети чувствовали себя комфортно, а семьи эти уходили с учета как неблагополучные.
Инна Юрьевна, здесь еще, знаете, я когда эту новость прочитала, сразу вспомнила, периодически, звучат, значит, снова в информационном поле появляется дискуссия на тему того, как заставить людей платить алименты. И вот я слышала от мужчин, которые там представляют различные организации, там Союз отцов и так далее, говорит, так пусть она, например, отчитывается по этим деньгам, и тогда мужчины будут платить. То есть, мне кажется, эти вещи перекликаются. То есть, кто-то кому-то должен доказать, или кто-то кого-то должен, значит, убедить в том, что он будет тратить деньги на то, что надо. Но проблема-то в том, что изначально этих денег, в принципе, не хватает. Но предлагают сначала отчитываться, что точно потратят куда надо. Вот. А потом уже, может быть, мы вам денег дадим. Ну, как-то так получается.
Тема алиментов – это вообще болезненная тема, и, к сожалению, огромное количество одного из родителей, которые не обеспечивают детей, и это действительно тема, которая неоднократно звучит в Совете Федерации, потому что были различные предложения, начиная от создания алиментного фонда, заканчивая обязательным трудоустройством тех родителей, которые не выплачивают алименты, для того, чтобы у них заработные платы проводить автоматические отчисления. То есть дискуссия ведется, потому что прежде всего, вот при всем том, что мы обсуждаем, ведь страдают дети. И самая главная задача государства – это обеспечить детей тем надлежащим вниманием, чтобы они не нуждались ни в одежде, ни в питании. И, к сожалению, целый ряд семей, которые являются неблагополучными, тратят средства ненадлежащим образом.
Куда надо.
Да? Вот мы с вами сейчас коснулись темы материнского капитала.
Да.
И действительно, материнский капитал, как такая ощутимая выплата, единоразовая, она действительно защищена тем, куда могут родители потратить средства. Но очень часто родители говорят о том, что да, сейчас проводится газификация, но ребенок живет в холодном доме, и хорошо бы ему была возможность за счет в том числе и этих средств купить тот же котел, который недешево стоит. И, например, есть семьи, которые не могут этого сделать. И поэтому философия государства заключается в том, чтобы те выплаты, социальные выплаты, которые касаются в том числе и детей, комфортного проживания, чтобы они были в денежном эквиваленте. Не случайно сейчас, во время распространения коронавирусной инфекции, деньги выплачиваются на детей именно в денежном эквиваленте, а не на какие-то карточки под конкретные цели. Потому что понимаешь, что в целом семье тяжело. И семья...
Семья может кредит закрыть, в конце концов, этими деньгами.
Да, некую поддержку от государства, чтобы выжить в эту трудную, в трудный период для той или иной семьи. И понятно, что данное исчисление идет от количества детей. То есть те выплаты, которые сейчас во время коронавирусной инфекции, распространения ее, выплачиваются государству.
То есть я правильно понимаю, что перспектив вот у этой законодательной инициативы из Кургана, ну, пока что мало по поводу вот этого электронного счета и ограниченной возможности покупок? Перечня для покупок.
Информационные технологии дают действительно новые возможности контроля, в том числе и за тратами. Поэтому думаю, что над данной законодательной инициативой можно поработать для того, чтобы продумать, какие еще информационные технологии могут быть на страже интересов детей, семьи и непосредственно детей, в случае, если семьи ненадлежащим образом следят и содержат своих детей. Но вот в таком прямом виде, я думаю, что данная законодательная инициатива хоть и интересна, но требует доработки.
Спасибо большое, Инна Юрьевна. Инна Светенко была с нами, председатель комитета Совфеда по соцполитике, депутат Мосгордумы. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы получаете деньги какие-то на детей, и вы согласны в угоду того, чтобы какие-нибудь асоциальные элементы не тратили деньги на табак, водку и прочее, нехорошие вещи, вы готовы, что вот ваши вот эти вот пособия на детей будут контролироваться, выдача этих пособий, и точнее траты этих пособий. 7373-948, телефон прямого эфира. Просто важно понять, насколько это действительно системная проблема. Периодически мы из регионов различных получаем такие сообщения, что, значит, там много детей, а оказывается, они там много лет жили в каких-то ужасных условиях, деньги она получала, там, не знаю, 7 детей по 10 тысяч рублей на каждого, на это жила, а их не кормила. Такое есть, но насколько это системная проблема? И чтобы даже ее решить, готовы ли вы, что ваши траты государство будет контролировать? Ну, вот у вас есть там, не знаю, на детей получается 5650 рублей, к примеру. И вот эти деньги вы на определенный товар только тратите. Здрасте, слушаю вас, алло, а на определенный не тратите. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Да, вот вы про, так сказать, про денежные выплаты детям.
Да, и про контроль трат, да.
Ну, в принципе, это правильная идея, но я думаю, что все должно как-то само на своих кругах быть.
Это
вот,
как?
Например, ну, дети, например, вот ведь разные же бывают. Например, дети, вот у нас есть, которые в детских домах, например, содержатся. А там кто будет контролировать эти выплаты?
Там другие люди контролируют. В данном случае контролируют, спасибо большое, в данном случае контроль за теми, кто получает. Родители, опекуны получают. С детскими домами это отдельная история. Даже давайте, там отдельная программа заслуживает. Замучаешься потом отчитываться за каждую покупку. У нас ведь так контроль ведется, говорит Панк. Денег больше потратить на продумать, чем на помощь детям. У меня была детская карта, ей можно было пользоваться только в детских магазинах, говорит Григорий. Во, такая штука была, да? Я не в курсе, а на детские пособия можно что-то купить, Панк 13? Я вам больше скажу, на детские пособия многие живут. Вот. Есть такие семьи, которые живут на пенсию бабушки, а есть такие семьи, которые живут на детские пособия. Их, они есть в регионах, действительно, особенно когда семья малоимущая, там, порядочные люди и так далее, но в силу обстоятельств они получают очень мало, у них очень маленький доход, и они живут в том числе на детские деньги. Потому что по ряду там льгот там, и 20 тысяч рублей получается. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Вот я являюсь многодетной мамой, у меня четверо детей.
Так.
Значит, старший ребенок учится в институт. Вот сейчас как раз еду в институт для того, чтобы оплачивать учебу ребенка материнским капиталом. В пенсионном фонде сказали, что могут быть проблемы.
Почему?
Могут быть отказы, могут быть другие проблемы какие-то. Вот. Ну, как бы никто не объясняет причины, хотя государственный вуз, как бы все хорошо.
А вы официальную бумагу попросите, они сразу примут?
Нет, они принимают все, но они просто отказывают именно в самой выплате, потому что вот могут быть какие-то...
В самой оплате отказывают? Нет, подождите, в чем отказ?
Да, в самой оплате, в самой оплате.
Так вы письменные возьмите объяснение, сразу примут, точно совершенно?
Вы знаете, уже сталкивались мои знакомые с этой ситуацией, она повсеместная. И вот честно хочу сказать, что, например, на детей я получаю не так много денег. У меня получается там порядка 6 тысяч в месяц.
Угу.
На всех детей я получаю от государства пособие. И, например, у меня есть такая проблема. Некоторые дети у меня нестандартного размера. Мне приходится самой для них шить одежду. И, например, я на эти деньги покупаю ткань, чтобы сшить эту одежду. Я не покупаю одежду. А если мне государство скажет, что только на одежду, то у меня, извините, дети голые будут. Вопрос, вот нужно мне это контролировать или не нужно это контролировать? Если по чесноку.
Понятно. Да, это тоже вопрос. Спасибо большое. Действительно. А если самостоятельно, то кто будет это компенсировать? Вот, а ткань купили. А как вы докажете, что вы купили ткань не на модную юбочку себе, а купили ткань, чтобы своих детишек обшить? А по поводу оплаты, понимаете, по закону же можно оплачивать учебу детям? Можно оплачивать учебу детям. А какие-то гипотетические отказы мне напоминают историю, когда вы в пятницу в ресторан придете, например, и они говорят, а у нас что-то терминал не работает. Вот, а давайте вы перевод какой-нибудь сделаете. А там пишут, что перевод юрлицу такому-то как-то очень быстро терминал начинает работать, понимаете? Вот, и письменные отказы очень мотивируют людей, чтобы у них вдруг все заработало, понимаете? И чтобы то, что положено по закону вам, вы это реализовали право. Вот точно совершенно. Бумаги здесь работают. ИП надо открыть, говорит Григорий. Фредерик нам из Германии присылает видео. Да, по поводу того, как горит фабрика компании Bayer. Спасибо вам большое, Фредерик. Только я не пойму, вы мне прислали видео, которое уже просто в медиа есть, или вы сами это сняли? Поясните, пожалуйста. Опять контроль. А может, все-таки соответствующие госорганы будут работать? Где соцзащита, органы опеки? Зачем они тогда нужны будут, Котофей? Котофей, послушай. Слушайте, органы опеки работают на район, например, там две сотрудницы. Что они будут делать? Контролировать или что? Органы опеки работают в том числе и заявительно, понимаете, в чем дело? Они не могут в силу обстоятельств обойти все семьи. Более того, как только к вам постучатся органы опеки, вы первые скажете, а что это они пришли? А у нас ювенальная юстиция. Вот ровно то же самое, скорее всего, вы будете сами говорить. Не понял, что там с мат-капиталом оплачивать дочке учебу за первые или два семестра? Оплачивали, Серг говорит. Видите, оплачивали. 7373948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще есть? Замучаешься потом отчитываться, понятно, за каждую копейку. Давайте еще вас послушаем. Сейчас, секунду. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте. Далья.
Первое, что я хочу сказать, я выражаю огромное восхищение мамочке, которая сейчас звонила.
Так.
Вот молодец. По теме, слушайте, мы опять упираемся в одно и то же место, да, в государство. Что-то придумывают и так далее. Вы говорите, там всего два человека на район. Почему не два? Это первое.
Так.
Второе. Мама сейчас вот это рассказывала, она получает 6 тысяч. Но это позор государства.
И то надо за них отчитаться, получается, говорит. Спасибо еще большое, Илья.
Да 100 тысяч мало для такой женщины. Да, там,
100 тысяч мало для такой женщины. 100 тысяч. 100 тысяч для одного мужчины иногда тоже мало. Так, нам отказали распоряжение мат-капиталом, хотели погасить ипотеку, написали заявление погасить 300 тысяч, а долг на момент рассмотрения заявления был уже 290. Отказ по причине, что запросили больше, чем долг, говорит Дмитрий. Не знаю, разбирайтесь с банком, что я тут могу сказать еще. В СССР неблагополучные семьи брали на контроль. Пусть соответствующие органы составляют списки таких семей и контролируют их. Котофей, еще раз. Да, и сейчас тоже есть списки вот этих вот семей неблагополучных. Но, понимаете, в чем дело? Предлагается ввести социальный электронный счет для всех. потому что так или иначе спиртное и табак покупают семьи вполне себе благополучные, вот в чем дело. Но чтобы бороться с неблагополучными семьями, благополучным тоже, возможно, придется отчитываться. Даже если иногда они купят бутылку шампанского, отметить чей-нибудь день рождения, или пачку сигарет, потому что детские деньги не положено это тратить. Ровно об этом мы с вами и говорили. Готовы ли вы сами на это? Или не готовы?
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России создадут капсулу времени для потомков. Она будет передавать цифровые данные. Как сообщили РИА Новости разработчики, в капсуле времени будут использоваться технологии блокчейн, которые позволят хранить цифровые данные активы от паролей для соцсетей до ключей с биткоин-кошельком и спустя годы передавать их наследникам. Особенно про биткоин-кошельки очень интересно. Зашифрованная информация будет храниться на Сберклауд, дублироваться на другие площадки. Ориентировочный объем инвестиций в проект 3 миллиона рублей. Цифровую капсулу времени представят в Великом Новгороде на курсах «Архипелаг-21». Николай Хлопов с нами, руководитель направления трендов и инсайтов компании «Алгоритм». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а зачем нужны вот эти вот капсулы времени подобного рода?
Ну, на самом деле, цифровые. Это старый достаточно вопрос. Ага. Мы с вами живем в мире, в котором все больше и больше информации, в том числе очень чувствительной и персональной, хранится и производится, собственно говоря, в цифровом виде. Отсюда и встает вопрос, собственно говоря, того, как сделать так, чтобы некий контент, ну, строго говоря, ключи, кошельки, там, финансы, были активированы, скажем так, в определенное только время. Ну, то есть, строго говоря, кто-то оставляет наследство кому-то, этот кто-то может его использовать только после того, как ему исполнится 18, 21 или там еще сколько-то лет. Ну, это вот самый простой пример.
Но я правильно понимаю, что это вот не те капсулы времени, о которых мы привыкли говорить, там, послания потомкам и так далее, то, что там закладывали, когда дома строили, в стены вмонтировали, вот это вот все там в бутылках находили, которых прибило к берегу. Это что-то иное. Это к вопросу о том, как распоряжаться потом накопленной цифровой информацией и цифровыми, наверное, какими-то... Цифровое наследство, в общем.
Ну, по большому счету, да, смотрите, то есть, если мы про формат говорим, да, это не то, что клали в основание памятников в виде посланий комсомольцев своим потомкам, да, там, открыть через 50 лет. Вот, это не совсем то, но по сути, по идее, это очень похожая вещь. То есть, смотрите, не обязательно туда финансовые активы помещать, можно просто помещать какую-то информацию, которую вы хотите, чтобы раньше определенного времени, собственно говоря, она не была активирована. Ну, тут огромное поле использования этой всей истории. Вот, насколько я помню, вообще этим достаточно плотно занимались исследователи в Гарвардском университете, особенно пик вообще вот этих всех, так сказать, ну, давайте так, информационных колебаний вокруг этой темы, он приходился на 2014 год, и вот там как раз этим занимались, что интересно, не люди, которые занимаются цифровыми технологиями, или там интернетом, или криптографией, а те, кто занимается то, что называется low studies. Ну, то есть, по сути дела, изучающие правовое поле.
Здесь интересно, какие сложности с вашей точки зрения? Насколько это все сохранно? Насколько это все сохранно в смысле и в физическом плане, и во всем остальном? То есть там защита от кражи?
Ну, смотрите, защита от кражи, в общем-то, современная криптография дает... Давайте так, это как соревнование брони и снаряда. Оно всегда будет вестись. То броня будет побеждать, то снаряд, соответственно. Сейчас современная криптография достаточно на серьезном уровне позволяет защитить ваши данные. Здесь вопрос скорее в том, ну, кто там имеет доступ к этим ключам, какого плана они, ну, то есть, строго говоря, это какие-то биоданные, либо это какие-то цифровые данные, либо еще какие-то виды тех, ну, так сказать, ключей, которые могут это активировать. И, собственно говоря, во всем новостном поле, которое сейчас, я там перед тем, как с вами созвониться, ну, очень бегло его посмотрел, ну, в общем-то, видно, что очень активно ведется разговор и поднимается тема, что бэкапы, ну, то есть резервные копии, неважно, тех ключей там зашифрованных, собственно говоря, будут храниться, ну, на то, что называется trusted, то есть тех ресурсах, которые платформ доверяют. По-моему, там Сберклауд даже вы упоминали. Еще какие-то ресурсы. Ну, то есть, смотрите, давайте так. Идеальных систем не существует. Можно ли доверять современным средствам криптографии? Конечно, да, но вы минимум посмотрите, какое количество данных, в том числе, еще раз, чувствительных, финансовых, личных, медицинских, сейчас мы уже храним на государственном уровне в таком виде.
Понятно.
Так что хотим, не хотим, но это происходит.
Благодарю вас, Николай. Николай Хлопов был с нами, руководитель направления трендов и инсайтов компании «Алгоритм». Эндер говорит, не вижу проблем хранить эти вещи в банке, в ячейке. Вы понимаете, есть опасения, что физических ячеек просто не хватит с учетом того, какой объем данных, какой объем информации нужно хранить. Ну и потом с ячейками тоже что-то происходит. Говорят, что в облаке оно надежнее. 15 часов новости, потом продолжим.